Вы слушаете второй выпуск подкаста детского офтальмолога Вадима Бондаря. В этом выпуске мы будем говорить о наиболее частом заболевании глаз у детей, о прогрессирующей близорукости, о том, какие подходы к лечению были раньше, какие тренды появляются и о тех методах в кавычках лечения, которые, на мой взгляд, должны кануть в лето в ближайшем будущем. Пожалуйста, подпишитесь на мой подкаст на той платформе, где вы слушаете подкасты. Вы также можете подписаться на мой канал в YouTube. Обязательно сделайте это. А также посетите мой сайт vadimbondarslitna.ru, где вы можете посмотреть информацию о других глазных заболеваниях у детей. Близорукость – это состояние оптической системы глаза, при котором зрение человека вдаль снижается. Это происходит потому, что лучи, входящие в глаз, отраженные от предметов, находящихся вдали, параллельны друг другу и не могут быть сфокусированы близорукой оптикой на сетчатке глаза. Они фокусируются перед сетчаткой, потому что оптика близорукого глаза относительно сильна для того, чтобы сфокусировать их точности на сетчатку. Оптика близорукого глаза может сфокусировать расходящиеся лучи, которые поступают в глаз как расходящиеся. Такие лучи попадают в глаз, они исходят от предметов, расположенных на близком расстоянии. Когда мы смотрим на предметы, которые расположены на близком расстоянии, лучи, отраженные от них, лучи света, они расходятся в разные стороны. И в такой ситуации оптика близорукого глаза может их сфокусировать на сетчатке. Когда же мы свой взгляд переводим вдаль, то в глаз попадают лучи, которые отражаются от предметов, находящихся вдали. Если это предметы, находящиеся достаточно далеко, то в глаз попадают лучи, которые параллельны между собой. И вот параллельные лучи глаз не может сфокусировать на сетчатке, и фокус располагается перед сетчаткой. Почему же фокус вдруг стал перед сетчаткой? Это связано с тем, что в близоруком глазу увеличивается расстояние между передним и задним полюсом глаза. То есть глаз фактически растет. Глаз растет весь период детства и подростковый возраст, и его рост замедляется во взрослом состоянии. И во взрослом состоянии близорукость обычно не растет, но она может расти у молодых взрослых. Такой рост глаза составляет суть прогрессирующей близорукости, которую мы сегодня будем обсуждать. Такая близорукость называется осевая. Она называется осевая, потому что суть ее – это увеличение осевого размера глазного яблока, которое происходит в детстве и в подростковом возрасте. Конечно, глаз растет у всех детей, но в норме мы считаем, что глаз не растет настолько быстро и не вырастает настолько, чтобы выросла близорукость. Обычно глаз растет, и это сопровождается снижением степени дальнозоркости, что нормально. Кроме осевой близорукости, существует также рефракционная близорукость, когда причина близорукости не в том, что глаз стал длиннее, а в том, что линзы глаза, роговица, хрусталик, либо комбинированно обладают более высокой преломляющей силой, чем это необходимо. О такой близорукости мы говорить здесь не будем. В 1611 году известный ученый Иоганн Кеплер, немецкий математик, астроном, физиолог, предложил теорию, согласно которой близорукость развивается из-за длительного напряжения глаз на близком расстоянии. Суть напряжения глаз в последующие сотни лет была представлена как напряжение целлярной мышцы. А также под напряжением глаз понималось движение глаз к носу. Когда мы смотрим вблизь, наши глаза съезжаются к носу. Это движение называется конвергенция. Когда мы переводим свой взгляд вдаль, глаза разъезжаются. Это движение называется дивергенция. Иоганн Кеплер считал, что напряжение глаз сводится к напряжению целлярной мышцы, а также к движению глаз к носу. Целлярная мышца – это мышца, которая расположена внутри глаза. Она участвует в сокращении хрусталика. Хрусталик, сокращаясь, становится более выпуклым, и благодаря этому мы фокусируемся на близкое расстояние. Во времена Кеплера, да и потом, было очевидно, что близорукость характерна для людей, много времени проводящих в зрительном напряжении. Образ человека читающего, интеллигентного, носящего очки, привел к созданию представления о возможной причинно-следственной связи. Раз люди больше времени тратят на нагрузку вблизи, то и близорукость связана с нагрузкой на близком расстоянии. Близорукость закрепилась как признак читающего человека, который проводит время за книгами, написанием текстов, изучением нот, черчением. Чем отличаются люди, проводящие время за книгами? Правильно, они напрягают глаза. Исходя из этого, можно предположить, что чтение ведет к напряжению целлярной мышцы, а это, в свою очередь, вызывает рост глазного яблока. Именно так и считали и считают многие сейчас, в настоящее время. Можно предположить, что близорукость – это реакция адаптации для работы на близком расстоянии. Ведь при близорукости глаза сфокусированы наблизь, и не требуется никакого напряжения для того, чтобы напрягаться близко. Многие близорукие люди, они не понимают, что действительно у них есть очень удобный инструмент для работы на близком расстоянии, потому что близорукие люди со слабой степенью близорукости не напрягаются на близком расстоянии, когда они работают. И это может быть причиной того, что они меньше устают при такой работе, чем те люди, у которых близорукости нет. А также они не покупают очки для близи, когда с возрастом ослабевает способность фокусироваться на близь, то близорукие люди могут этого не почувствовать, потому что их близорукость сфокусировала их глаз на близь, и активной фокусировки им просто не нужно. В такой ситуации можно подумать, что близорукость – это адаптивный механизм к большим зрительным нагрузкам. Однако это можно объяснить близорукость до 3-4 диоптрий, при которой глаза сфокусированы на близком расстоянии. Так, при 3 диоптриях глаз сфокусирован на 33 см, при 4 диоптриях на 25 см. Но как тогда объяснить очень высокую близорукость? Давайте я поясню. Степень близорукости измеряется в диоптриях. Диоптрия – это не системная единица. Диоптрия – это величина, обратная фокусному расстоянию. Зная степень близорукости, можно определить, на какое фокусное расстояние сфокусирован глаз. Так, например, при близорукости в 3 диоптрии глаз сфокусирован на расстоянии метр. Делить на 3 – 33 сантиметра. А при близорукости в 10 диоптрий – на 10 сантиметров. То есть человек с близорукостью в 10 диоптрий не будет четко видеть дальше 10 сантиметров. Такая близорукость не может быть объяснена нормальным адаптативным приспособлением для того, чтобы сфокусироваться вблизь и не напрягаться. Такую близорукость можно считать патологической. В 1824 году был впервые синтезирован химический препарат атропин, впоследствии ставшим одним из основных в офтальмологии. Атропин – это, наверное, один из самых старых препаратов, которые используют в офтальмологии. который используется с многими целями в настоящее время. Его действие такое, он расширяет зрачок, и он блокирует способность к аккомодации, блокирует целлярную мышцу. Целлярная мышца не может сокращаться. Атропин блокирует холинорецепторы, то есть рецепторы, на которые воздействует ацетилхолин, и тем самым делает мышцу неподвижной, лишает ее тонуса. Атропин используют для паралича целлярной мышцы, расширения зрачка. Это необходимо для проверки рефракции, преломляющей силы глаза, и для осмотра глазного дна. Сейчас для этой цели применяется он редко, потому что действие атропина длительное, и это не всегда комфортно, и особенно взрослым. Взрослые должны пользоваться своими глазами. Но атропин используется тогда, когда нам нужно длительное время. Например, атропин в настоящее время также используется при увеитах, внутриглазных воспалениях, когда воспаляется сосудистая оболочка глаза, и для того, чтобы радужка не спаялась с хрусталиком, иногда капается атропин для того, чтобы зрачок был постоянно широкий и не образовывались спайки. Но мы немножко отвлеклись. Сейчас атропин буквально переживает второе рождение. Он обрел небывалую популярность как средство, стабилизирующее прогрессирующую близорукость. Широко применяться с этой целью атропин начал с начала 2000-х годов. До этого атропин также использовали для стабилизации прогрессирующей близорукости, однако это использование было эмпирическое, использовался он для этой цели нечасто и не существовало надежной доказательной базой, под которой атропин мог бы использоваться обоснованно. То есть врачи, которые его использовали, верили в то, что атропин способен стабилизировать прогрессирующую близорукость без каких-либо исследований, доказывающих этот факт, либо с исследованиями, которых было на тот момент мало. Давайте немного вспомним, обсудим эти исторические моменты. Итак, голландский офтальмолог Франциск Дондерс в 1864 году в своей книге «Аномалия рефракции и аккомодации» описал использование атропина в лечении близорукости. В 1916 году Ингрис Поллок, офтальмолог из Глазго, впервые описал длительное применение атропина в лечении прогрессирующей близорукости у шотландских школьников, связывая его действия с тем, что дети стали меньше читать и писать. В 1971 году американский доктор Бедросиан с коллегами опубликовал первое большое исследование по использованию атропина в лечении прогрессирующей близорукости. Доктора капали 1% атропин в один глаз, отмечая разницу в скорости роста близорукости между глазами. После Бедросиана было проведено множество других исследований действия атропина, показывавшего свою эффективность. 1% атропин расширяет зрачки и длительное время блокирует аккомодацию. Не было сомнения, что это и есть механизм его действия, что, конечно же, подтверждает теорию Иоганна Кеплера, с которой мы начали. Если напряжение целлярной мышцы ведет к росту миопии, что как будто подтверждалось атропином, замедляющим рост близорукости, вполне логично было бы искать и другие пути воздействия на аккомодацию. Это привело к созданию различных тренажеров целлярной мышцы и методов оценки объемов аккомодации. Появились методы физиотерапии, различным образом воздействующие на целлярную мышцу, которая принимает основное участие в аккомодации. Стали использовать капли в надежде, что их действие замедлит прогрессирование близорукости. Логика здесь понятна. Кеплер предложил теорию, согласно которой именно напряжение целлярной мышцы ведет к росту близорукости. Атропин, который блокирует целлярную мышцу, замедляет прогрессирование близорукости. Атропин травматичен, атропин надолго блокирует целлярную мышцу, 1% расширяет зрачок, некомфортный. Есть посыл искать другие методы воздействия на эту целлярную мышцу для того, чтобы замедлить, либо даже остановить прогрессирующую близорукость. С момента предложения Кеплера возникло еще несколько теорий, как именно работа целлярной мышцы или конвергенции связана с прогрессированием миопии. Но не все всегда так гладко. Любая научная теория хороша, когда она подтверждается не только наблюдениями, но и практикой. На практике ни упражнения для целлярной мышцы, ни многочисленные тренажеры, развивающие аккомодацию, ни даже различные облучатели целлярной мышцы не показали эффективности. Более того, оказалось, что атропин замедляет рост миопии у некоторых птиц, при этом совсем не воздействует на целлярную мышцу, поскольку у них в целлярной мышце просто нет рецепторов, на которые он мог бы воздействовать. Близорукость можно вызвать у некоторых видов белок, у которых нет активной аккомодации. Эти данные стали наводить на мысль, что не все так, как предполагалось ранее. Не так уж и сильно близорукость связана с аккомодацией, с напряжением на близком расстоянии, как предполагалось ранее. Вы можете спросить, как же так, ведь есть глазные тренажеры, на которых занимаются наши дети в клиниках. Я с удовольствием отвечу, что эти тренажеры сложно найти в современных клиниках Европы и Соединенных Штатах Америки. Думаю, что как только они перестанут приносить прибыль, они канут в лету и на постсоветском пространстве. Офтальмология, как ни странно, очень разная и отличается в зависимости от региона. В России, Казахстане и в Украине она одна, в Европе, США она совсем другая. И если вы видите использование методик тренировок аккомодации, можете быть уверены, это чисто местная разработка. То, что аккомодация не связана с ростом миопии, стало понятно из экспериментов над животными. Так, в экспериментах с индуцированной миопией у цыплят атропин показывает хорошие результаты. Однако у цыплят нет мускариновых рецепторов на целлярной мышце, на которые и воздействует атропин. То есть он не действует на целлярную мышцу цыплят и не влияет на процесс аккомодации. И в то же время он замедляет у них прогрессирующую близорукость. И этот эффект атропина схож с таким же эффектом у людей. Он также замедляет прогрессирующую близорукость у людей. Это ставит под сомнение предположение, что атропин затормаживает прогрессирование близорукости, потому что он блокирует аккомодацию. Это же подтверждает и опыты, в которых атропин подводился к конюле заднего полюса глаза и вводился за глаз, при этом совсем не влиял на аккомодацию. То есть атропин достигал заднего полюса глаза, воздействовал на сетчатку, но не достигал целлярного тела и, соответственно, не влиял на аккомодацию. Разумеется, это были опыты на животных. Разрушение ядра, участвующего в аккомодации, ядра Эдингера-Вестфаля у приматов не предотвращает развитие миопии. Миопию удается вызвать и у некоторых белок без функционирующей системы аккомодации. Я говорю, конечно же, об искусственном индуцированной миопии в лабораторных условиях. То есть обход аккомодации в эксперименте никак не влияет на способность индуцировать эту миопию, ни на возможность атропина ее замедлять. В настоящее время в исследованиях показано, что для замедления близорукости можно использовать атропин очень низкой концентрации. 0,01% атропина. Такой разведенный атропин никак не влияет на аккомодацию. Но влияние на рост близорукости у атропина в такой концентрации лишь незначительно ниже, чем в концентрации 1%. То есть атропин в концентрации 1% блокирует аккомодацию и замедляет прогрессирующую близорукость. А атропин концентрации 0,01% не блокирует аккомодацию и также замедляет прогрессирующую близорукость. Зрительные нагрузки состоят в напряжении целлярной мышцы. Понятно, что при избыточных зрительных нагрузках целлярная мышца находится в постоянном напряжении. Если напряжение постоянно и в нем причина прогресса миопии, следует рекомендовать ограничение зрительных нагрузок. Тогда рост миопии должен замедлиться или даже прекратиться. На протяжении столетий зрительные нагрузки на близком расстоянии обвиняют в возникновении близорукости и ее росте. Тем не менее, последние исследования вступают в конфликт с ранее проведенными. По-видимому, ограничение зрительной нагрузки не дает эффекта и не снижает темпов роста близорукости. Что может быть проще, чем отменить все нагрузки? Миопия должна остановиться как по свистку. Надо сказать, что я знаю родителей, которые именно так и поступили, и близорукость продолжила рост, хотя я лично и не систематизировал эти наблюдения. Все не так просто. Исследования показывают, что отмена нагрузки не спасает от роста близорукости. Как же так, если именно нагрузка обвинялась в причине роста близорукости? Именно наблюдение, что отмена зрительной нагрузки на близком расстоянии не снижает темпов роста прогрессирующей близорукости, натолкнуло исследователей на поиск других причин прогрессирующей близорукости. Вы слушали второй выпуск подкаста детского офтальмолога Вадима Бондаря. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал подкастов, поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал в YouTube, канал детского офтальмолога Вадима Бондаря, а также посетите мой сайт vadimbondarslitno.ru, где вы можете найти много дополнительной информации и высказать мнение об этом и других подкастах. В следующем подкасте мы продолжим разговор о прогрессирующей близорукости, где я расскажу о тех трендах, которые существуют сейчас в лечении прогрессирующей близорукости, и о том, как я думаю, что близорукость будут лечить в будущем. Большое вам спасибо за внимание. До свидания.